апостол Павел говорит такие слова: «Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Знакомый стих этот? «Вникай в себя и в учение». Послушайте, когда вы имеете человека, или, может быть, ребенка, который близок к вашему сердцу больше, чем другой. Вы мне скажете: я всех одинаково люблю. Я не соглашусь с этим. Библия очень просто говорит: у Иакова было 12 сыновей, и почему-то Иосифа он любил больше других. И одежду разноцветную мог шить, и говорить, что ты сын моей старости и тому подобное. Все равно мы имеем или отдаем кому-то предпочтение. Почему? Да потому что материнская любовь безусловно, а отцовская любовь условно. Будешь послушен, сделаешь что-то, то окей. А если ребенок не делает, отцовская любовь имеет дистанцию. Нечто может с материнской любовью происходить. Мы человеки. Мы несовершенны даже в отношении к своим детям. Вы же сами понимаете, Иисус сказал: если вы, будучи злы, да что значит, да что я злой? Да, бываем злы к своим детям. Нет ничего удивительного. Нужно быть честными к самим себе. Итак, чтобы не уходить далеко, Павел, я думаю, весьма любил Тимофея. Он не был его сыном по плоти физическим. Но, послушайте, когда ты, получается, берешь в служение молодого человека, и ты его воспитал, и он лучше других всех был. Потому что Павел в Филиппийской церкви, Тимофей, так четко отзывается: я не имею никого равноусердного, как Тимофей, который столь искренно заботился бы о вас и так далее. Но здесь он пишет ему письмо и говорит: вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Зачем это постоянство? Зачем снова и снова вникать в свое сердце или вникать в себя? Зачем снова и снова вникать в учение, в Слово Писание? Зачем, он говорит, так поступая, себя спасешь? Так мы же все спасены! Теперь мы спасены в надежде. Римлянам 8 главу читали, 24 стих. Мы спасены в надежде. Да, наши имена записаны в книге жизни. Но, знаете ли, ты на пути совершения своего спасения. Твое спасение юридически совершил Иисус. Мы приняли Его как своего Господа. Но нам нужно спасти свою душу. И наше еще тело должно быть спасено, приняв нетление. Для вас, многих, это не есть что-то новое. Учась в библейской школе, я думаю, мы могли знать это. То Павел пишет Тимофею: так поступая, себя спасешь. Нам нужно не потерять спасение, а нам нужно его утвердить и до конца жизни в этом остаться. То есть совершить свое спасение. И теперь он для этой цели говорит: вот твой, получается, христианский путь, он делится как бы на два направления: вникай в себя и вникай в учение. И это должно стать постоянством. Постоянством. Давайте вместе скажем: постоянство. Это не значит только в год, когда я в библейке учился. Это не значит, что год, когда мы только по плану Библию читаем. Это означает, послушайте, это означает, что если у нас в этом году нету плана чтения совместного, то это для нас не относится, это ко мне не относится. Увы, он говорит Тимофею: твоя жизнь, твое спасение очень тесно от этого зависит. Так поступая, ты в первую очередь себя спасешь. Более того, как слуга, как служитель, ты еще и других, следующих за тобой, смотрящих на твой образ жизни, на твой пример, еще и их спасешь. Поэтому нам нужно всем вникать в себя. Знаете ли, вникая в себя, вы можете знать о себе, там я несовершенен, или в той, или в другой, или в третьей, или в четвертой, или в десятой стороне своей жизни у меня есть негораздь или недостаток, или я, скажем, в сравнении с другим, или в сравнении тем более со Словом Божьим, понимаю, что я не дотягиваю. Или по баллам, если бы ты бы себе баллы становил, но десятибально не поставил бы себе все десятки. Поэтому, послушайте, что нам необходимо? Нам необходимо вникать в себя и в учение. Теперь смотрите, сегодня я хотел бы поговорить вот об этом процессе. Вникать в себя, то есть... Куда в себя? В свои мозги? Так пойдемте в медицину, она расскажет и тому подобное. Или во внутренние органы, снова пойдемте в медицину. Нет, Павел не говорит Тимофею, стань медиком, изучи строение, анатомию и тому подобное. Но он говорит, вникай в себя, в свою внутренность, в свой дух, в свое сердце, в свою душу. И говорит, и вникай в Слово Божие. И я понимаю, что нам всем нужно сопоставлять, насколько я отождествился, насколько я имею вот этот процесс преобразования своего изменения. Тут самый мудрый человек в Библии, это был Соломон в Ветхом Завете, и вот в четвертой книге, четвертой главе книги притчей, 20-23 стихи, он говорит такие слова. Притчи 4. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Итак, то, что мы видим здесь. Соломон говорит, «Сын мой, словам моим внимай, к речам преклони ухо твое». Почему? Потому что это не просто пустой звук, это не просто произношение, потому что кто нашел их, оно становится здравием для тела. И он говорит, не просто тебе нужно найти, а положить эти слова в сердце свое. И теперь, весьма знакомый стих, над которым мы не однажды слышали, 23 стих, где сказано, «Более всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни». Знаете ли, каково будет твое сердце, такие будут и источники из него. Теперь, «Более всего храни его». На самом деле, в практике жизни так происходит, что мы как раз-таки храним сердце свое менее, чем другие вещи. И как-то вот, печально в том, что мы одежду храним больше, чем сердца. Одежду, которую ты поносил, и, казалось бы, она вышла из моды, или она уже там протерлась, ты ее выбросишь. Но мы ее стираем, мы гладим, мы вешаем и тому подобное. Как бы храним годами. Мы храним свой автомобиль, квартиру, закрываем там, сигнализации можем ставить и многое другое. Мы храним своих детей. Так как минимум мобилку храним. Казалось бы, ценность такая большая. Это ж вещь, она нужна. И вот много вещей, которые мы храним, и порой над этим даже не задумываемся. Это как бы так и должно быть. Мы храним свои тела, и правильно делаем. Мы купаемся, мы чистим зубы, чтобы наше долголетие, наше здравие было. Но Соломон говорит, более всего хранимого, храни свое сердце. А вот в жизни происходит что? Мы в сердце, наверное, не научились заглядывать. Мы о сердце можем слышать или читать в Писании. Если ты возьмешь поисковик, и просто в Писании слово «сердце» встречается не одну сотню раз. Не одну сотню раз. Теперь, сегодня я хочу сказать, Иисус учил о сердце. И Иисус, я думаю, как сотворец и создатель человека, кто-кто, но он-то уж понимает наш состав. И давайте посмотрим, чему учил Иисус. Матфея 12 глава, с 33 по 35 стихи, Иисус говорит, Матфея 12 глава, с 33 стиха, «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Порождение хидины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Итак, то, о чем говорит Иисус. Иисус говорит не инструкцию, как бы здесь для садовода. Но то, что он говорит, просто признайте принцип. Какой принцип признайте? А вот какой, говорит. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим. Я думаю, если у вас была дача, или вы к друзьям приходили, у кого есть огород и фруктовые деревья, то, подойдя к дереву и сорвав, скажем, к яблоне, сорвав яблоко, то вы раз вытерли его, надкусили, и знаете ли, вдруг вам этот вкус не нравится. Возможно, оно кислое, вы не любите такое. Или даже кисло-сладкое, вы любите, может быть, только сладкий. Для вас сразу все понятно. Если я сорву и другое яблоко с этого дерева, оно будет таким же. Нет смысла десяток яблок брать и каждое надкусывать. Не надо быть украинцем. Нет смысла этим заниматься. Ты понимаешь, что все яблоки на этом дереве, скажем, будут кислые. Поэтому ты идешь к другому дереву. Вот то, о чем говорит Иисус. Он говорит, признайте принцип. Если дерево худое, плохое, то и плоды его таковые. То есть, каково дерево, таковы и плоды. Но в 34 стихе он говорит о чем? Он говорит уже не о дереве, а говорит о нас, людях. Говорит, порождение хидины. Конечно, хидна – это семейство змеиных. Не будем об этом говорить сейчас. Как вы можете говорить доброе, а сами будучи злы? Смотрите, дерево плохое не может иметь добрый плод. Дерево, которое в своем корне, по всем, по стволу и ветвям несет терпкий вкус, этот вкус придет во все яблоки, во все его плоды. Поэтому Иисус говорит, как вы можете говорить доброе, будучи злы? И вот Он говорит важное откровение. От избытка сердца говорят уста. Теперь, образно говоря, сердце – это как ствол у дерева, как крона его, но уста – как плоды, которые ты срываешь. Следующим стихом он говорит, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а худой или злой из злого сокровища вынесет злое. В других местах Писания, в том же евангелист Матфей, он говорит, по плодам их узнаете их, говоря о лжепророках в 7 главе Евангелия Матфея. Что важно отметить для нас, когда Иисус говорит, Он говорит вот о чем. Он говорит, что между нашим сердцем и нашими устами есть тесная связь. Поэтому, когда мы общаемся, когда мы с друзьями в компании, когда мы с христианами в общении, когда мы на ячейке или в дружеском просто общении, знаете ли, наблюдаешь ли ты за позицией своего сердца? Павел учит Тимофея: вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Очень часто, когда у нас дружеские такие компании, общения, в гости позвали, или пошли на природу, родственники собрались, знаете ли, ты свободно можешь сесть с кем-то, общаясь за столом, говорить на разные темы, возможно, за того святого или за другого и так далее. Ты можешь вспомнить историю, скажем, когда с тобою некто из твоих братьев или из святых кто-то негативно поступил. И просто вспомнив эту историю, взяли и рассказали. Теперь, сидя тут, другой человек, посторонний человек, он тоже из святых, послушав эту историю, услышав и согласившись, что ты не врешь, что это факт, да. Вдруг у него рождается негативное отношение или дистанция к тому, о ком ты говоришь. И знаете ли, ведь между ими, тот, кто слушал и о ком ты говорил, никакого не было контакта. Но очень часто так происходит, что когда они потом встретились в церкви, между ними вдруг есть натянутость, дистанция. А все потому, что мы не научились вникать в себя. Всякий раз, когда ты, я, знаете ли, это многоразовый процесс, из которого нужно извлекти победный опыт. Ведь твоя душа много историй помнит, когда вы в дружеской компании сидели и о ком-то из святых говорили, а может быть, косточки их глодали, рассуждали. Весь этот разговор, он остается осадком внутри тебя. И то, что нужно научиться охранять свое сердце. Написано, более всего хранимого. Храни свое сердце. И знаете ли, так легко оно пачкается. Так легко оно черствеет. Так легко в нем сеется негативное. Продолжая, Иисус в своем служении, он учит о сердце. В 15 главе Евангелия Матфея Иисус сказал 10 и 11 стихи, а потом 17. Матфея, 15 глава, уже 10 и 11 стих, если кто-то записывает. «И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте». Послушайте, если сам Иисус говорит, слушайте и разумейте. Он хочет, чтобы это не просто было услышано, как говорят, в одно ухо влетело, в другое вылетело, но было принято и понято. Слушайте и разумейте. Почему? Он хочет какой-то принцип принести нам, положить. И говорит дальше. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. И тут дальше история. Фарисеи соблазнились от этих слов. И Петр, естественно, попросил, или кто-то из учеников попросил, Господи, истолкуй нам. 17 стиха Иисус говорит им, «Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками? Не оскверняет человека. Итак, то, о чем говорит Иисус, Он говорит, слушайте и разумеете ли, понимаете, что именно, понимаете, что то, что исходит из уст, это говорит о плоде, а корень этого плода, это сердце, не могут говорить уста, если это не их избыток. Иисус говорит, от избытка сердца, то, чем ты наполнен, то, что там созрело, то, о чем ты услышал, то, что ты переварил, то, что, над чем ты уже порассуждал, поразмыслил, то, с чем ты согласился внутри, и тогда это стало твоим уже. Было бы, может быть, проблемой другого, но теперь это стало твоей проблемой. И знаете ли, мы раз это и на других выносим. Поэтому Иисус говорит, то, что выходит из уст, то оскверняет человека. Фарисеи, книжники, они как бы соблазнились от этих слов. И здесь Иисус берет и объясняет, из сердца исходят злые помыслы, кражи, прелюбодеяния, клевета, многие прочие негативные вещи. Почему? А в сердце это как глубокий колодец. Помните, Соломон говорит в притчах 20 главе 5 стихом, помыслы в сердце человека глубокие воды. Это глубокий колодец. То, о чем люди могут думать, то, о чем люди могут рассуждать или размышлять, это глубокие воды. Вот здесь, в 19 стихе, так и сказано, из сердца исходят злые помыслы, всякие кражи, всякие злые, плохие намерения. И послушайте, каждый человек этим искушается, даже сам Иисус. Библия говорит об Иисусе, что Он был искушен во всем, кроме греха. Евреям, по-моему, 4 глава, 15 стих. Иисус был искушен во всем, кроме греха. То есть, другими словами, Иисус был и в этом искушен, но Он не согрешил. Почему? Потому что Он мог вникать в свое сердце. Мог управлять или держать контроль над своим сердцем. Некоторые из нас думают, о, а Иисусу и мысли такие не приходили. Ничего подобного. Он был 100% человек, так же, как и 100% Бог, но Он был, Библия говорит, искушен во всем. Значит, и в этих вещах. Но почему Он не согрешил? Потому что наблюдал за позицией своего сердца, хранил свое сердце, не позволял этому прорасти. Поэтому Павел говорит, Тимофей, вникай в себя, вникай в себя, вникай в первую очередь в себя и в учение. То есть смотри, какие помыслы проходят через твое сердце, вычерпывай их. Не позволяй им господствовать внутри тебя. Итак, Иисус, продолжая учить в Нагорной проповеди в Матфея, в 5 главе, и мы помним эту главу, Он говорит здесь такие слова с 21 стиха. Он говорит, вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником. И пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Итак, послушайте. Читая вот эти повествования, когда Иисус говорит, вы слышали, что древним сказано, то Он говорит о чем? О том, что прежде чем человек согрешит, то он, оказывается, согрешил уже в сердце. Как бы прежде чем плод пришел, результат пришел, прежде чем грех явно проявился, Иисус говорит, что грех был уже сделан, совершен, с ним уже было согласие в сердце человека. Поэтому он говорит, вы слышали, что сказано, не убивай. Но если сердце полное гнева, то, естественно, оно свободно будет убить. Оно способно будет убить. Вот скажем пример. Каин и Авель, и тот несут дары к Богу, к жертвеннику. Авель взял от овец, Каин от земли, и дар одного принят, дар другого не принят. Теперь, что происходит? В самом начале, казалось бы, грех еще и не прогрессировал. Теперь Каин на своего брата озлобился. За что? За то, что его дар не был принят. И теперь он в сердце своем решает его. Что Бог говорит? Если делаешь доброе, не поднимаешь лица твоего, если не делаешь доброго, то у дверей, имеется в виду сердце, грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Помните это? В самом начале, вот эту анатомию нашу, Бог рассказывает, Бог показывает, что это все происходит там, внутри. Прежде чем Каин убил, он уже убил его в сердце. Он уже как бы предпринял все это. Он уже это внутри себя как программу составил. Теперь, когда Иисус учит, говорит, мы прочитали здесь, то Он говорит вот как. Если ты говоришь на кого-то безумный, рака и прочее там, наказание за это. Говорит, идешь и несешь дар к жертвеннику. Говорит, послушайте, но есть для нас Святой Дух. И вдруг ты вспоминаешь, вдруг ты имеешь обличение. Я же с ним, я же его осуждал, на него клеветал, я же его не люблю, я же с ним не в мире, я же во вражде. То, он говорит, мирись с соперником на пути. Примирение. Или покаяние. Вот что исправляет сердца. Так Иисус учит. Он знает наш состав. Он понимает нас. Поэтому мирись с соперником, пока ты на пути. Не надо оттягивать время потом, когда-нибудь, но потом. Знаете ли, так время быстро уходит, затягиваются обстоятельства. Не встретились еще месяца и годы. Проходят. Иерусалимская церковь, о которой мы смотрим в книге Деяния апостолов, знаете ли, она была хорошим примером или позитивом в том, что вот у них были такие отношения, о которых как бы сегодня только хочется мечтать. Вот вторая глава Деяний и 43 стиха написано: «Был страх на всякой душе». Много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все верующие были вместе, имели все общее, продавали имения, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Почему я прочитал этот отрывок? Есть здесь ключевое слово. Почему это у них было? в 46 стихе сказано, они собирались в храме, собирались по домам. И это правильно, это нормально. И мы сегодня такое взяли, и многие другие церкви это взяли. И это стало как бы, в тысячах церквей подобное. Но вот в чем особенность. Они не просто взяли какой-то, как сказать, шаблон. Собираться в церковном здании, в храме. Собираться по домам, как на ячейке. Но они принимали хлеб в веселье и простоте сердца. Послушайте, тут другой знаменатель. Тут то, как они собирались, простота сердца, это не просто дважды два, четыре, а ты в уме держишь пять. Или, а сколько тебе надо? Простота сердца, то, что в сердце, то будет и на устах. То ты и говоришь. Ты открыт, ты прозрачен, ты то таков перед людьми и наедине. И вот из-за того, что у них была простота сердца и веселье при всем этом, смотрите, там были чудеса, там были знамения. Там даже разделяли, делили. Все у них было общее. Аллилуйя. Это означает, святые, чему-то они были научены от апостолов. А чему именно? Вникать в себя и изменять свое сердце. Сам Иисус апостолов учил о сердце, чтобы наблюдать за ним. Чтобы наблюдать за самим собой. Это не просто процесс одной проповеди услышал, изменился. А я бы так хотел сказать, это как бы даже такая борьба какая-то наша внутренняя. В 138-м псалме, это откровение Давида, где он говорит о Боге, восхищается, как он сотворен, человек и так далее, то он заканчивается такими словами. 138-й псалом. И я думаю, это должно стать молитвой такого зрелого человека. Ведь все равно позицию нашего сердца знает Бог. Ты можешь не знать себя, но Бог знает твою позицию сердца. И здесь Давид очень много говорит. «Дивно я устроен, ты соткал меня, там все внутренности мои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены. Куда пойду я от духа твоего, куда сокроюсь, перемещу, возьму крылья зари, и там-то, и так далее». И вот чем оканчивается этот псалом. Он говорит, 23-24 стихи. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, Боже, и узнай помышления мои». Я бы так хотел сказать. Давид, Бог и так знает. Он все видит и знает движение мыслей и твой состав. Его дух все проницает. Ты же сам говоришь об этом выше стихами. «Куда уйду я от духа твоего? Если даже переселюсь куда-то, и там ты». То есть Бог все знает. Но смотрите, он говорит, «И зри», последний стих, «не на опасном ли я пути? Направь меня на путь вечный». Смотрите, это молитва зрелого человека. Молитва которого человека, который начал бояться Бога, признавать Бога всерьез и решил не жить двуличной, двойной или там лицемерной жизнью. «Господи, испытай мое сердце, узнай», или другим глаголом, «обличи помышления». Бог их и так знает, но он говорит, «обличи», другими словами, «останови». Твой свет, твой рентген, пусть будет явлен для меня. Направь меня на правильный путь. Вот почему Павел Тимофею говорит, «Тимофей, я люблю тебя. Ты как сын служил мне, словно отцу, во всем моем благовествовании. Я не имею никого равноусердных. Тимофей, пишу тебе, вникай в себя. Ты же хочешь быть спасен. Занимайся этим постоянно. Вникай в учение. Сопоставляй себя. Так поступая, спасешь себя». И здесь не сказано, «Тимофей, не пропускай собраний. Тимофей, обязательно ходи на все мероприятия церковные. Вникай в себя. Когда мы смотрим еще один из псалмов, я заканчиваю, чтобы мы имели вечерю, то это 14-й псалом. И вот Давид говорит: «Господи, кто может пребывать в Твоем жилище?» Задается вопрос. «Кто может обитать на святой горе Твоей?» Кто, Господи, может быть с Тобою? Кто может слышать голос Твой, быть в Твоем присутствии, ощущать Его? И вот второй, третий, четвертый, пятый стихи, весь этот псалом, концовка его, который пелся. Израиль, послушай, пел. То есть, другими словами, чтобы это вошло, чтобы это было, они об этом пели. И здесь сказано: тот, кто ходит непорочно, кто делает правду и говорит истину. Где? Говорят уста. Если в сердце решение, я в сердце решение буду враждовать. Если в сердце решение, даже если меня нет, я лучше останусь. Тогда послушай из уст. И кто может на святой горе? Кто может иметь его присутствие? Тот, кто истину говорит в сердце своем. Кто не клевещет языком на ближнего, кто не своему зла, не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но кто боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного поступающего. Я хотел бы на этом. И Библия говорит: кто не поколеблется, у кого в сердце есть, кто над... Аминь. Я думаю, вы согласны, что это не одного дня, или не одной проповеди, или просто даже не одного месяца работа над самими собою. Поэтому, да благословит пусть тебя Господь. Давайте встанем и помолимся, чтобы каждый из нас не просто был слушателем, но, подобно Давиду, мы могли сказать: Господи, испытай сердце мое, узнай его, узнай помышления мои. То есть, покажи мне самого себя. И дальше, зри не на опасном ли пути. Может быть, знаете ли, мы дошли до того состояния внутри. Я встречал людей, которые говорят: а мое сердце не судит. Я говорю: ты же неправильно делаешь. Ну и что? Это ты считаешь так. Мое сердце меня не осуждает. То есть, другими словами, сердце человека уже закостенело. Там нет истины. И вот Давид молится. Я хотел бы, чтобы мы могли помолиться этой молитвой. Боже, испытай меня и узнай сердце мое. Да, Отец, мы абсолютно знаем, что Ты на все 100% видишь нас на всех путях наших, даже знаешь помыслы наши. Но мы осознанно сегодня говорим Тебе: Отец, испытай и узнай помышления мои. То есть, обличи нас, Отец, чтобы мы могли покаяться, чтобы мы могли в неправых сердечных мотивах измениться. Ты предупреждал Каина, и он отверг это. Отец, Ты можешь предупредить нас. Зри, не на опасном ли мы пути. Направь нас, каждого индивидуально, на правый путь, вечный путь. Да будет Тебе, Царю нашему, Господу Богу нашему, вся слава, честь и хвала.